ओम नमस्ते Духовное развитие означает расширение осознавания, расширение нашей способности быть осознанным. И такое расширение означает проникновение в различные области материального мира своим сознанием. Например, если вы видите чашку, то если ваша осознанность углубляется, вы можете увидеть память чашки, увидеть ее будущее, ее прошлое. Любой материальный предмет. Кроме этого, расширение способности осознавания означает проникновение в тонкий астральный мир, область сна со сновидениями. Вы можете понимать существ, населяющих тонкий мир. Видеть их обители. И вот такое расширение сознания неизбежно сопровождает вашу духовную эволюцию. Расширяя свое сознание, вы неизбежно меняете свои взгляды на мир. Вы начинаете смотреть шире, видеть другие планы существования, встречаться и общаться с существами, населяющими их. И вы на собственном личном опыте понимаете, что мы, как люди, не одиноки в большой Вселенной. Вселенная кишит разнообразными живыми существами, от низших до самых высших богов. И мы не являемся царями Земли, природы или Вселенной. Человечество, как вид, занимает определенный план существования. И мы реинкарнируем на других планах, в другие тела. И вся эта многообразная Вселенная описана в ведической литературе. И когда мы идем по духовному пути, мы определяем свое место во Вселенной, мы определяем свое движение, исходя из этой карты большой Вселенной, не ограничивая себя только одной Землей. Йогин может, живя в физическом теле, воспринимать тонкий мир, путешествовать в другие области, получать опыт, и он развивается благодаря такому опыту. Я хотел бы прокомментировать текст, книгу Свами Шивананды, которая называется «Что происходит с душой после смерти?». Глава 6. Локи или планы существования.
Преталока. Человек желаний, чей ум заполнен низшим аппетитом и притяжением страстей, проведший жизнь на земном плане в потакании своим чувствам, после смерти попадает в преталоку. Оставив тело, в течение короткого времени он находится без сознания, в состоянии сна, а пробудившись, обнаруживает себя в названной локе. Как только он просыпается, его немедленно начинают терзать чувственные желания, страсти и голод. Ему хочется еды, питья и плотского наслаждения, но он не может удовлетворить своих желаний в нынешнем теле.
Так преталока, ее можно перевести как обитель жаждущих духов, голодных духов, неутоленных духов. И часто в сутрах, особенно много описаний в буддийских сутрах, что преты имеют такое уродливое тело с раздутым животом, узким горлышком. И когда они хотят насытиться, они всегда движимы жаждой. Какие-то они не удовлетворены, очень хотят есть, хотят пить. У них такое сознание, тенденция неудовлетворенности. И когда они приближаются к водоему и хотят что-то выпить, то вода у них горит. Или хотят съесть, пища портится. и они не могут это сделать. И есть рассказ про одного святого, который к нему пришли ваши ученики, и ученики тоже были продвинутыми, обладая духовным зрением, и они увидели, что на тонком уровне у него в комнате к его креслу привязаны 4 духа, духа мальчика, и они очень хотят есть. Перед ними есть еда, но они привязаны, не могут до нее дотянуться и очень страдают. И другие садху возмутились, почему ты так издеваешься над этими бедными душами? Дай им поесть, накорми их, сделай какое-нибудь подношение. Святой сказал, вы не понимаете, они же голодные духи, им бесполезно давать какое-нибудь подношение. Наоборот, я их привязал для того, чтобы они могли очистить свою карму и получить более высокое перерождение. Даже если вы им дадите что-то, это им не поможет. Смотрите, и он позволил сделать им подношение. Они получили это подношение, жадно набросились на него. Но когда они набросились, то еда начала их обжигать и сжигать их изнутри. И они не насытились, не получили никакой пользы. Потому что тела претов создаются таким извращенным жадным менталитетом. Неудовлетворенным и жадным, который жаждет не потому, что не получил что-то, а жаждет потому, что такой ум, голодный ум. Не потому, что голодное тело, а голодный ум, неудовлетворенный ум. И вот эта голодность, она даже при получении, она все равно не хочет наслаждаться. Она хочет страдать от неудовлетворенности. Таковы преты. И преталока описывается часто как безжизненная пустыня, где ничего не растет. И туда перерождаются души. Доминирующим фактором которых была такая неудовлетворенность, жадность. Когда человек при жизни замкнул себя в какую-то скорлупу, жил только для себя, и он имел такую постоянную неудовлетворенность, ненасытность в исполнении каких-то желаний, эта неудовлетворенность стала доминирующим фактором сознания, то при жизни уже его тело получает вот такое уродливое очертание. А потом физическая оболочка снимается, и он переходит в эту локу, где это тело полностью может существовать согласно законам этого мира. С точки зрения энергии, энергия остается в манипура чакре у такого человека и не циркулирует правильно. Потому что алчность, неудовлетворенность и жадность, они связаны с манипура чакрой. И если кто-либо замечает в себе такую тенденцию сознания, то ее надо преодолевать. Развивать в себе качество щедрости, качество довольства, самодостаточности, качество радости, сантош, удовлетворенности. Вот искусство всегда и везде быть удовлетворенным.
В этом мире он подобен узнику в заключении. От того, что он не находит удовлетворения, он чувствует себя здесь несчастным и сильно страдает. Его желания разгораются невероятно, но он не может их осуществить. Он находится в состоянии постоянного голода, и его страдания неописуемы. Причина происходящего в том, что источником и центром страстей являются чувства и ум. Желание приходит не из физического тела, оно лишь инструмент. Поэтому с его смертью страсти не могут исчезнуть. Помочь страдающим в преталоке можно проведением обряда шрадхи. Это помогает им освободиться и попасть в сваргу, на небеса. Чтение мантр производит сильные вибрации, которые разрывают ограничения, налагаемые на индивидуальную душу телом.
Обряд шрадхи – это такой обряд, благодаря которому душа может получить подношение. И эти подношения очистят ее тело. И тогда тело такого прета, оно как бы разрушается, и душа освобождается от такого тела и может подниматься выше. Претами становятся души, которые при жизни не обращали внимания на заслуги, а обращали внимание только на свои желания. Примитивные желания, и удовлетворяя их, не заботились, чтобы накапливать заслугу. Заслуга – это сатвическая энергия в памяти тонкого тела. Это хорошая память. Поэтому максимально душа должна накапливать заслуги. Но если заслуг мало, то даже если такая душа призывает божественные энергии, читает мантры, она не может реализовать благословение этих божественных существ. Например, есть рассказ про одного человека, который, живя в Тибете, призывал одного покровительствующего такого духа высокого уровня. Этот покровительствующий дух, он жил в горах, и он помогал тем, кто ему делает подношения. И он его призывал, чтобы избавиться от бедности. Но проходило какое-то время, он делал подношения, читал мантры, но бедность не проходила. И он как бы обратился и сказал: я же тебе делаю подношения, и как бы никакого результата почему-то, а другим ведь ты помогаешь. Тогда дух во сне явился и сказал: я могу помочь, только если есть для этого созданы какие-то причины ранее, хоть немного есть заслуг. Но вот отсутствие вообще у тебя каких-либо заслуг не позволяет тебе помогать мне должным образом, но я чуть-чуть постарался. Помнишь, когда в таком-то монастыре ты был среди прихожан, и там раздавали тарелки с тибетским чаем? Он говорит: да, помню. И помнишь, тебе положили кусок жира, большой чай? Да, так это моя работа. То есть заслуги этого человека хватило только на то, чтобы ему упал лишний кусок жира в чашку, потому что другого варианта для него не было, ему и помочь-то нельзя. Поэтому мы не только должны обращаться к божественным энергиям в надежде на то, что они своими благословениями нас исправят, мы должны сами исправлять себя в лучшую сторону, накапливать заслуги, сделать накопление заслуг своим непрерывным стилем жизни. Это не то, чтобы надо, потому что говорят монахи, потому что как бы так принято, это нам нужно. Ну и надо это сделать стилем жизни не раз, не день ото дня, не время от времени, там, когда-то мы увидели возможность накопить заслугу, а сформировать целое намерение, целую стратегию жизни построить на том, чтобы заниматься всегда накоплением заслуг. Нам нужно столько заслуг, нам нужно заслуг, как у Индры, если мы хотим быть счастливыми. И лучший способ накопления заслуг – это служить дхарме, служить садху, служить святым, делать все, что необходимо для процветания дхармы. Потому что дхарма – это неиссякаемый источник заслуг. И лучший способ, чтобы эта заслуга не пропадала, не уничтожалась, а уничтожить заслуги тоже очень легко. То есть легко разозлиться, разгневаться, совершить что-то плохое, и заслуга может быть уничтожена. Посвящать эту заслугу дхарме, то есть посвященная заслуга, как считается, не иссякает. Дхарме – освобождение, просветление всех живых существ. Вот когда мы служим дхарме, накапливаем заслуги, делаем что-то для дхармы и посвящаем все свои заслуги дхарме, мы постепенно накапливаем большие заслуги. Индра – это не конкретная личность божества. Индра – это пост, который занимают по очереди различные души. И почему эти души способны занять пост Индры в небесной иерархии? Потому что их заслуги хватает. Индра, наряду с Ваю и Агни, в Кена Упанишаде говорится, это боги, которые первыми соприкоснулись с мудростью Брахмана, Абсолюта, которые и зашли от Брахмана, наиболее близки к нему. Поэтому Индра, как бы считается, занимает главенствующее положение во Вселенной. Это верховный царь, владыка Вселенной, которому подвластны другие боги, такие как Ваю, Агни, Варуна, Сома, Пхуми, Гандхарвы, Апсары и прочее. И почему Индра является таким владыкой материальной Вселенной, владыкой божественных миров, владыкой сансары? Потому что он имеет неисчислимое количество достоинств, неисчислимое количество заслуг. Нам даже трудно представить, какая сила сияния сатвы у Индры. Кроме того, он просветленный, он ситх. И вот качество просветления, качество мудрости, джняни, ситхи качества, огромная ичха-шакти, айшвари-шакти, плюс огромное сияние заслуг позволяет душе занять пост Индры, быть владыкой богов, покровителем всех живых существ. Но те, кто рождается в мире претов, это наоборот такие неудачливые души, которые никогда не накапливали заслуги, у которых нет заслуги даже на то, чтобы удовлетворять примитивные желания. Поэтому их ум создает такие уродливые тела. И тогда делаются обряды, ритуалы шрадхи, или святые за них молятся, читают мантры. И вот эти греховные тела, они как бы могут быть разорваны мантрами, и душа может освободиться. Либо просто их страдания чуть-чуть могут уменьшиться. Их тела могут насытиться более высокими вибрациями и немного исправиться. Но полностью страдания в притолоке у претов исчезают, когда они покидают эту локу. То есть в этой локе невозможно быть счастливым при условии, что ты не просветлен. Если же душа просветлена, и она не зашла в претолоку из сострадания и приняла какое-то тело, то эта душа, это как душа-миссионер, душа-бодхисаттва, душа-аватар. И в претолоке тоже есть великие духи, которых называют Будда-царь претов. Те, которые собирают такие души и указывают им путь к пробуждению, принимая такую похожую на прета форму. Сами они при этом являются святыми и пробужденными.
Представляете ли вы теперь всю важность шрадхи? Тот, кто не проводил ее, либо по незнанию, либо из-за ложных представлений, рожденных плохими самскарами и негодными наставниками, должны исполнять ее хотя бы с этого момента. Помните, риши и шастры заботятся о вас, как добрая мать о своих детях.
В традиционном ведическом обществе обряд пожертвования шрадхи делается для духов, ушедших родственников, для апитрисов. Когда мы проводили в Аркале семинар, то все время семинара там какая-то организация проводила такой ритуал. Считается, что проведением такого ритуала духи Петрисы, духи предков, они насыщаются и становятся радостными, и даруют свои благословения, их судьба улучшается. В нашей культуре это не принято, но мы можем делать подношения, посвящая часть этих заслуг всем живым существам, в том числе и Петрисам, духам предков, и также посвящая часть этих заслуг всем страдающим душам, чтобы они могли исправлять свое положение. Посвящать заслуги благу всех живых существ очень важно, потому что бывают некоторые мелкие духи, которые не могут есть ничего, что им не принесли. Они даже боятся подойти, и они не могут есть то, что не посвящено. И вот такое посвящение, оно открывает как бы возможность их в тонком мире приобщиться к тому, что подносилось на церемонии. В тонком мире, ведь там души могут питаться только тем, что пришло из земного мира, если это ближний план земного существования, где обретают духи, привидения, или где могут преты обитать. И туда попадают копии земных предметов. Если эти копии должным образом или с должной бхавой были поднесены. В этом мире души могут также образовывать различные сообщества, у них есть свои кланы, свои цели. Их эго, их желание также остается, только у них тонкое тело. И у них остается память. И в основном они живут воспоминаниями, они живут своей памятью. И вся их личность строится на их воспоминаниях. Их базовые инстинкты, базовые характеры остаются, хотя со временем земная память уходит, и они даже могут забывать, как их зовут. И вот пока эта память длится, они могут жить в областях, близких к физическому миру. И в физический мир переходят копии, астральные копии предметов, которые подносятся при ритуалах или подносятся при любых сильных эмоциях. Иногда в тонкий мир переходят копии целых зданий, целых местностей. И эти копии, они становятся городами, местами обитания таких духов, они в них живут. И часто в тонком мире существуют здания прошлого, которые уже разрушились, здания настоящего, и они являются жильем для таких душ, для таких духов. И пока существует память, прикованная своей памятью к испытанию опыта, такие души проживают в астральном мире, близком к физическому миру. это души привидений, души тех, кто не пошел по пути реинкарнации, а остался в этом мире. Но здесь с вами Шивананда говорит о тех, кто уже переродился в преталоке. То есть перерождение в преталоке означает, что получено определенное тело в облике прета, и выбраться душа может только в том случае, если это тело в облике прета может быть разрушено, оно может быть растворено. Тогда душа, покидая тело прета, входит в состояние чистого света на некоторое время, она уже очищается через чистый свет. Из чистого света, как рыба выпрыгивает из воды, она выпадает из него, то есть она не может в нем длительное время оставаться. Если бы она там осталась, она стала дживанмукти, освобожденной, полностью святой душой, пошла бы по великому пути Махасидха. Но этого не происходит, потому что у нее есть ум, тенденции, и она не может остаться в чистом свете. Она как бы в забытии пребывает в свете, а затем ее ум начинает двигаться, она выпадает из света, как рыба выпрыгивает из воды. И она получает уже тело, соответствующее ее новым мыслям. Например, рождается в мире людей. Или переходит в план дева, богов, или в план петрисов, духов предков.
Учитесь мудрости, если не хотите попасть в преталоку и испытывать страдания. Учитесь контролировать свои чувства. Ведите размеренную, дисциплинированную жизнь. Не позволяйте разгораться бурям эмоций. Откажитесь от чрезмерности. Не следуйте философии плоти. Страсти и аппетит будут продолжать мучить вас после ухода из жизни. Если вы практикуете сдержанность, то войдете в миры блаженства.
Если человек имеет фактор прета, он страдает даже и в этой жизни. Его сознание создает различные проекции, субличности, мысли, формы, и со временем они набирают силу и становятся альтер-эго, то, что в оккультизме называется еще лярва. И эти субличности, проекции, мысли, формы, они могут набирать такую силу, что терзать душу, причинять ей большие трудности, большие страдания. И вот процесс очищения означает, что в тонком теле все эти субличности, проекции, альтер-эго, они растворяются, уничтожаются. И бывает, когда человек начинает читать мантру, заниматься медитацией, изучать тексты, в общем, становится на духовный путь, то эти альтер-эго и субличности начинают беспокоиться всерьез и страдать, что они не получат долю своего удовлетворения от этого человека. Они рассматривали тело человека, его сознание, как некий объект получения желаемого. И тогда они становятся кармическими кредиторами. Они начинают ему докучать, мешать, чинить препятствия в практике. И духовная брань йогина заключается в том, чтобы растворить все эти субличности, мысли, формы, альтер-эго и взрастить в себе по-настоящему альтруистичное сознание. По-настоящему отделить себя от грубых желаний. Когда человек развязывает узел Брахмы, узел между Свадистана, Муладхара и Манипура чакрой, освобождается от грубых желаний, его энергия течет свободно вверх, по сушумне, циркулирует по всему телу, он превосходит карму предков.
Опыт пред. Васишта говорит своей йога-васиштхе. Преты, души умерших, бывают шести видов. Совершившие легкие прегрешения, прегрешения обыкновенные и тяжкие грехи, а также отличившиеся небольшими добродетелями, обычными добродетелями, и добродетелями величайшими. Некоторые из наиболее греховных прета в течение года после смерти пребывают в бесчувственном состоянии, подобно камню. Придя в себя, они обнаруживают, что обречены в течение длительного времени страдать от адских мук, в которые ввергнуты своими васанами. Впоследствии они получают опыт сотен воплощений, пока в результате не осознают иллюзорность этого мира и не обретут истинный мир внутри себя. Другие прета после окончания оцепенения, вызванного смертью, начинают испытывать невыразимую муку бесчувственности, поскольку обнаруживают себя в неподвижном состоянии деревьев. Затем они также испытывают муки ада, после чего вновь воплощаются на физическом плане в соответствии со своими земными устремлениями. Обыкновенные грешники испытывают бессознательное состояние камня лишь в течение некоторого времени после смерти. Придя в сознание, они начинают жизнь птиц, рептилий и животных, прежде чем вернуться к жизни в привычном облике и обстановке.
Папа, грех или сильное омрачение сковывают душу очень вязкой и низкой энергией. Когда душа из-за прошлых жизней совершает ошибки, или из-за своего неосторожного мышления, она как бы изнутри производит очень плотную энергию. То есть грех прежде всего это внутренний настрой, мотивация, омраченное состояние ума, а только потом поступок. Но бывает поступок также влечет очень плотную энергию. Но чаще всего это какая-то очень омраченная мотивация, омраченное сознание. И она приводит к тому, что человек, вернее, душа изнутри себя извлекает очень плотную энергию. Это энергия гнева, проклятия, может быть, какого-то желания принести другим страдания. И эта плотная энергия как бы ложится на ее тонкое тело, а с годами она только может усиливаться. Это когда эта плотная энергия окутывает тонкое тело, то душа как бы становится бессознательной. Она отрывается от своего корня, от атмана, от высших контуров сознания, от высших тонких тел, от причинного тела. И вот в таком полубессознательном состоянии она может попасть там, на дерево, в камень зайти, быть в таком полурастительном состоянии длительное время, даже не осознавая ничего. Затем, когда она пробуждается, то она испытывает еще страдания из-за того, что она чуть-чуть осознает, но она сильно ограничена. Это ограничивающая сила тонкого мира, которая окутывает душу. И такая душа должна прилагать усилия и ждать, пока эта ограничивающая, сковывающая сила праны не покинет эту душу, не оставит. Тогда и открываются пути к новым рождениям. Таких душ могут спасать святые или более возвышенные души силой молитв, мантр или посвящения заслуг. Делаем какие-либо подношения. Если вы научились медитировать четыре бесконечных и можете испускать свет силы четыре бесконечных, вы можете очищать такую душу, передавая свой свет любви, радости, сострадания, равностности такой души. Вы можете менять ее настрой и менять ее судьбу. Если вы обладаете заслугами от чтения мантры, то вы можете направлять эту заслугу, читая мантру, и также очищать такую душу от омрачения. Когда мы занимаемся миссионерством, рассказываем о дхарме, мы помогаем многим душам в физическом теле, имеющим подобные ограничения, побуждая их изнутри самим развивать осознанность, медитировать, заниматься практикой, читать тексты и исправляем их карму. Поэтому очень важно миссионерство, распространение дхармы. Ведь это помогает душам изменить судьбу к лучшему, закрыть перерождение в нижних мирах. Фактически, если человек принял даже простые обеты мирянина, простую самодисциплину, это убережет его от перерождения в таких низших мирах.
Души, грешившие немного, часто сразу после прекращения состояния бессознательности, принимают человеческие формы, чтобы продолжить земное существование в соответствии со своими прежними желаниями. Они возвращаются в земное сознание вскоре после смерти, и в состоянии подобном сну их прежние стремления и воображения разворачивают перед ними новые миры. Чрезвычайно добродетельные души, очнувшись от оцепенения смерти, получают опыт пребывания в высших мирах. Получив в виде божественного состояния в небесных сферах плоды своих добрых деяний.
Как души, пробудившись, получают плоды своих добрых деяний? Плоды их добрые деяния – это ведь что? Это их память. Это лучшие воспоминания, сатва, светоносность, лучезарность, возвышенные эмоции, возвышенная радость, благоговение, вера. И читта, хранилище памяти, она хранит все эти воспоминания. Но если душа опустилась в очень нижние плотные энергии, контакт с высшими контурами психики для души закрыт. Кладовые памяти с заслугами перекрыты. Но когда душа немного пробуждается и развивает осознанность, эти возвышенные воспоминания становятся ей доступны. И тогда душа может использовать эти воспоминания как портал для перерождения в более высоких мирах. Она погружается в них, вибрации ее тоже меняются, и эти возвышенные воспоминания ведут душу к перерождению в более высоким мирам. В некоторых наставлениях по изменению, по получению более высокого рождения, закрытию врат в чрево при новом рождении, так прямо и говорится. Вспомни все накопленные ранее заслуги и соедини их в одно переживание. Другими словами, получи доступ к памяти в своей душе, ко всему хорошему, что ты накопил за прошлое воплощение или за несколько прошлых воплощений. Используй вот этот потенциал хороших воспоминаний, хорошей, светоносной, возвышенной, величественной энергии. И отталкиваясь от этого потенциала, устремись к более высоким перерождениям. И часто, когда у нас есть какое-либо хорошее воспоминание о хорошем поступке, о том, как мы спасли кому-то, когда мы были великодушны, о каком-то героическом поступке, когда мы проявили свои лучшие качества как души, там, дружбу, сострадание, самопожертвование, героизм, когда мы действовали совершенно бескорыстно, когда мы действовали с полной верой, с полной самоотдачей, с полной любовью, альтруизмом, с полным состраданием, забыв о себе, то были задействованы внутренние возвышенные контуры сознания, внутренние божества прямо нас вели в это время. И такие воспоминания очень важны для души. Она, опираясь на эти воспоминания, может изменить свою судьбу к лучшему не только в тонких мирах, как в мире претов или петрисов, даже на физическом уровне. Она может дальше посадить благой корень и, отталкиваясь от этих воспоминаний, дальше двигаться в сторону более возвышенного перерождения. Если же вы выполнили много практик, начитывание мантры, начитывание созерцания, яги, ритуальные практики подношений баджан-мандалы, призывание древоприбежища, если вы много делали подношений, молитв, иштадевати, парампари, древоприбежища, и все это сопровождалось возвышенными бхавами, величественными бхавами, если вы пели баджаны, поклоняясь божествам, делали арати, и это все было неформально, а с любовью, с верой, преданностью, вас по-настоящему охватывало чувство ликования, экстаза, чувство веры, преданности. Такие воспоминания в вашей душе – это ваш потенциал, ваша заслуга, ваша дхарма сукрити, заслуга, связанная с божественным измерением, с измерением дхармы, которые обязательно, если вы получаете к ним доступ, они вдохновляют вас поднимать вашу душу все выше и выше. Поэтому важно все время накапливать заслуги, иметь такой потенциал памяти. Если вы при жизни жертвовали деньги, монеты, например, то ваше сознание запоминает это. И когда вы окажетесь в тонком мире, не обязательно там после смерти, да при жизни даже, при выходе тонкого тела из физического, вы попадете в какой-либо из миров, и там может быть дверь или эскалатор, через который нужно пройти, только внеся какое-то пожертвование, то есть энергию, ну как в обычном метро даже. И вот если у вас такой памяти нет, таких заслуг нет, вы будете стоять, и ваших заслуг не хватит, и вы не сможете пройти. Но если у вас есть воспоминания о том, что вы совершали такие подношения, у вас в кармане окажутся золотые монеты. Или такие золотые монеты с силой мысли прямо посыпятся. И тогда вы можете подняться вверх по эскалатору, или такая дверь откроется. Все это ум. Никаких монет в реальности нет. В тонком мире нет товаро-денежных отношений в принятом смысле. Но с другой стороны, там также все есть, что и в физическом мире, потому что ум также продолжает проецировать, ум также продолжает рисовать. И вот то, что проецирует ум, вступает в различные связи, отношения, даже в экономику астрального мира вступает. Все это материализуется умом, если у вас есть заслуга.
Эти души затем рождаются на земном плане в богатых и знатных семьях. Умеренно добродетельные души после прихода в сознание уносятся воздушным потоком и продолжают существование в форме растений и трав. Получив в течение определенного времени этот опыт, они чувствуют, что попадают с пищей в человеческие тела, где впоследствии превращаются в сперматозоиды и переходят в лоно ожидающих их матерей. Питрилока. Это место, где живут прародители, Питри, также известен под названием Чандралоки. Этот мир относится к небесным сферам. В него попадают те, кто приносит жертвоприношения и совершает милосердные деяния, рытье колодцев, устройство приютов, разбивание парков и садов для простых людей, с личной мотивацией. Правит этим миром владыка Яма, сын Сурии. После истощения плодов своих деяний, души возвращаются на земной план. Кришна говорит в Гите: «Умирая в дыму в ночное время, при ущербе месяца, в течение 6 месяцев южного пути йоги, обретая лунный свет, возвращаются». Это означает, что умирая, они сначала смешиваются с туманом, затем туман переходит в ночь, затем совершается переход длиною в 2 темных недели, а затем в 6 месяцев, пока солнце движется на юг. Этот путь называется Питрияна, путь Питри. Эти души попадают в мир предков. В Чандралоке дживы входят в сияющие божественные тела. Они становятся богами и в течение длительного времени наслаждаются небесным блаженством, живя там вместе со своими праотцами. Вниз дживы спускаются, пройдя через воздушную сферу и облака, и попадают в земной мир с каплями дождя. Здесь они соединяются с семенами злаков, которые поедаются людьми, подходящими для того, чтобы дать душам материал для построения нового тела.
Питрилока, называют Чандралока, это миры, куда уходят души предков, и миры душ предков. Питрилока считается более высокой по сравнению с человеческим миром, потому что души в ней обитающие живут дольше, и у них нет физических тел, и они обитают в астральном мире, на астральных городах, в астральных планетах. Там есть сложное организованное сообщество, и жизнь на Питрилоке происходит иногда для тех, кто занимался служением, как продолжение их служения. Для тех, кто вел такой немного праздный образ жизни, она проходит как праздный образ жизни. Там можно встретить души предков, которые живут в деревнях или в городах, которые соответствуют старому архаичному времени с архаичной архитектурой. Потому что их умы строят такие деревни и города. Они, конечно, не материальные, их никто не строил, но они существуют, потому что все это проецируется умом. И души проводят время, развлекаясь, играя, праздно наслаждаясь. В общем, это такое хорошее, тихое, спокойное место для душ, которые накопили достаточно заслуг. Также они наблюдают за человеческим миром и за теми душами, которые поддерживают родовые связи.
Небесная обитель предков, Питрилока или Чандралока, это не высшая обитель вечной истины. Она относится к феноменальной области Вселенной. Обитатели этого мира или плана подчиняются карме, законам причин и следствия, действия и противодействия. Пребывание на этом плане временно, хотя и может длиться тысячи лет. Питри не обладают познанием Брахмана, вечной души. Они все еще связаны желаниями. Они не могут научить других брахмавиде, поскольку сами несовершенны. Благословенный Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Знающие три веды, пьющие сому, очищенные от греха, приносящие жертвы мою честь и молящие меня о пути к небесам, по достижениям святой обители владыки светозарных, вкушают на небе от их божественных трапез». Насладившись обширным небесным миром, изжив свою святость, они возвращаются в этот мир смерти. Следуя трем ведам, предаваясь желаниям, они получают приходящее. Поклоняющиеся светозарным идут к светозарным. Поклоняющиеся предкам идут к предкам. Те, которые поклоняются силам природы, идут к духам природы. Но поклоняющиеся мне приходят ко мне.
В Питрилоке есть свои города, свои сообщества, свои духовные наставники, своя иерархия, система отношений. Но этот мир астральный, и существа там состоят также из манаса ума, тонкой праны. Там нет грубого элемента земли, грубого элемента воды. Существует сознание плюс элемент ветра плюс элемент огня. Когда заслуга живущих на Питрилоке заканчивается, то они снова возвращаются в мир людей или в другие миры, которые соответствуют их карме. Для нас задачей является не перерождение в мирах сансарных измерений, а достижение освобождения и рождение в чистых измерениях для святых, просветленных или практикующих душ, где можно эволюционировать и развиваться далее, совершенствуя свое познание Абсолюта, познание Брахмы.
Небеса или сварга. Концепция небес в индуизме отличается от таковой у христиан или мусульман. В индуизме небеса – это место, где отделившиеся от тел души получают плоды своих добрых деяний. Они остаются там до тех пор, пока эти плоды не истощатся, и затем возвращаются в земной мир. На небесах они передвигаются на великолепных колесницах и участвуют в пирах светозарных, или девов, богов. Владыкой сварги является Индра. Здесь обитает множество различных девов. Танцуют небесные девы, урваси и рамха, поют гандхарвы. Здесь нет болезней, голода и жажды. Обитатели сварги имеют теджастическое, то есть сияющее, тонкое тело, которое украшают светящиеся одеяния. Небеса – это мир мысли. Здесь сразу получаешь все, что захочешь. Поэтому на этом плане счастье куда больше, чем на земном. Небеса для них – место чувственного наслаждения. Эти наслаждения более интенсивные, утонченные и рафинированные по сравнению с земными. Но они не могут дать вечно длящегося покоя и действительно нескончаемого блаженства.
Один раджа вместе со своей армией долго охотился, шел в джунглях, и он набрел на скромное жилище отшельника, садху, йогина. И этот йогин, он поприветствовал царя, и он сказал, что рад приветствовать царя, но его нечем особо угостить или накормить. Царь тогда сказал, ну ничего, я тебя могу накормить, ведь я царь, мое дело служить садху. Я могу тебя и накормить, и развлечь так, что твоя душа станет удовлетворенной. Не беспокойся, это не я твой гость, это ты мой гость. Я тебя принимаю. И поскольку рядом с ним были его царские повара, охотники, и там даже были для услаждения какие-то танцовщицы, все, что нужно для развлечений царской жизни, сопровождала его большая свита. Они накрыли стол большой, явство, кушанье. Вокруг выстроились охранники, позвали танцовщиц. И царь в своей привычной обстановке пил вино, развлекаясь, и говорил, вот видишь, садху, вот это жизнь. Я даже в лесу могу устроить вот такие хоромы, такой пир могу закатить, и тебя угостить. А ты, вон, живешь в какой-то бедной хижине. Почему бы тебе не заняться тем, чтобы повысить свое положение в обществе? Йог тогда посмеялся и сказал, хочешь, царь, я тебе покажу, чем я могу наслаждаться. Несмотря на то, что я живу в хижине, что я выгляжу очень бедно, мои наслаждения лучше, чем твои. Царь этому не поверил. Он сказал, хочешь, я тебе покажу. И он сосредоточился, вошел в самадхи, силой своего сознания взял душу царя и поместил его в один из небесных миров. И тогда царь увидел хоромы бога Индры, и он попал на пир с богом Индрой. Там танцевали очень красивые девушки-апсары, там были существа в изящных телах, там были невероятные дворцы, изящные наслаждения, такие, о которых царь не мог даже помыслить. И когда он некоторое время... И там же сидел этот святой, этот йогин. И когда они обратно вернулись в физические тела, царь сидел очень грустный, ему не хотелось больше ни пить вино, ни наслаждаться своим пиром, ни смотреть на развлечения, на танцовщиц, ни общаться с друзьями. И тогда йогин спросил, ты почему так задумался, царь? Он сказал, после того, что я увидел, то земные женщины мне кажутся несовершенными, земные кушания мне кажутся совершенно невкусными, и все та роскошь и великолепие, которое меня украшает, никакое... даже в расчет не идут, ни в какое сравнение они не идут. Йогин сказал, ну вот видишь, а ты говорил, что я не могу наслаждаться жизнью. Но я могу наслаждаться жизнью, но я не наслаждаюсь этим. Царь спросил, а почему? Ведь это гораздо лучше, чем земные наслаждения. Йогин сказал, я наслаждаюсь Богом, я наслаждаюсь самадхи. Это еще более великие наслаждения. Царь снова сильно задумался. Таким же образом, садху может воспринимать божественные измерения, но его задача не наслаждаться ими. Его задача отрешаться от подобных миров сансарных удовольствий, чтобы пресекать тенденцию души перерождаться в этих мирах, потому что в этих мирах душа тратит заслуги. Все те накопленные заслуги, хорошие впечатления у этих душ разворачиваются, а разворачиваясь, они создают целые миры, в которых можно мысленно наслаждаться, поскольку все осуществляется силой мысли, материализация желаний, исполнение желаний происходит мгновенно. Но садху не стремятся перерождаться в таких мирах. Вместо этого они перерождаются в чистых измерениях, связанных с их почитаемым божеством, с их древом прибежища. Они перерождаются в чистых странах, там, где заслуги не тратятся, а где возможно вести, продолжать духовную практику. И вот чистые страны, общее название им как Дивья Лока. То есть это общее такое название. И там могут быть Чандра Лока, Шива Лока, Дататрея Лока, Вишну Лока, Тара Лока, Лакшми Лока, Ганапати Лока. Очень много подобных чистых стран. И души, достигшие чистых состояний в практике, благодаря накоплению заслуг при поклонении своему божеству, они могут попадать в такие локи. В такие локи попадают те, кто соблюдает самаю, занимается начитыванием мантры, служением, ритуальной практикой, медитацией. Их тонкие тела достаточно очищены, чтобы соприкасаться с такими локами. И йогины, обладающие силой, могут при жизни посещать такие локи, и при жизни у них создаются такие тела. Особенно те, кто практикует йогу иллюзорного тела. Если вы практикуете йогу иллюзорного тела под руководством гуру, имеете посвящение, передачи, выполняете различные теоргические садханы, преображения, то вы также имеете возможность посещать такие чистые измерения, обретать в них тело и даже сознательно действовать в теле, в этом чистом измерении. И такое тело называется пранавдеха, иногда оно называется ситхадеха. Даже когда ваше физическое тело находится здесь, на земном плане.
Они истощают чувства. Мудрый, способный к распознаванию, и бесстрастный никогда не будет увлечен наслаждениями небес. Он не мечтает о такой жизни. Кроме того, на небесах присутствует ревность и рагадвеша, привязанность и неприязнь. Приязнь и неприязнь.
Что это за небеса, в которых все-таки еще присутствуют такие эмоции? Это небеса очень похожи на небесные миры богов Олимпа, там, греческой мифологии. То есть все страсти, все эмоции, присущие человеческому эго, присутствуют. Это более высокий план, но это план неизжитых привязанностей, неизжитого эго. И йоги стремятся не в эти небеса. Эти небеса, они сансарные, они также привязывают к сансаре и длятся до тех пор, пока не исчерпалась заслуга. После того, как она исчерпалась, придется снова вниз упасть. Йогины стремятся превзойти все сансарные небеса для того, чтобы переместиться в более высокую обитель. Эта обитель называется Нисваргалока. Ближайшая к ней Махарлока. Махарлока — это обитель святых. Там больше нет эго, там больше нет эмоций, нет траты заслуг. И там живые существа, святые живые существа, пребывают в иллюзорных, светоносных, светящихся телах. Они полностью пребывают в одном из состояний дхьяны или самадхи. Те, кто пребывает в состоянии дхьяны, это еще ненадежное состояние. Потому что тхьяна рано или поздно закончится, говорят, как выпущенная стрела рано или поздно упадет. Тхьяна, то есть концентрация, медитативная поглощенность, рано или поздно исчезнет. Поэтому из мира форм, люди, достигшие мира форм через тхьяну, могут снова опуститься в сансарный мир, а снова оттуда снова в мир людей или в преталоку, даже в низшее состояние, если такова карма. Поэтому мы не стремимся также к получению опыта тхьяны и перерождению в небесах благодаря тхьяне. Мы стремимся обрести мудрость, праджню, то есть самадхи естественного состояния, просветленное состояние. Поэтому второй тип божественных существ, которые обитают в Махарлоке, в Джаналоке, то есть это локи мира форм, верхний, так называемый верхний астральный мир, это просветленные существа, которые обрели подлинную мудрость естественного состояния, изначального присутствия в божественном источнике. И такие души, они способны поддерживать уровень самадхи, созерцательного присутствия, не прибегая к тхьяне, и их сознание никогда не истощится. Они больше никогда не возвращаются в мир сансары, их карма над ними не властна, им не нужно перерождаться. И если они не сходят в мир сансары, то только силой намерения по своему желанию, как аватары. Если вот такое намерение не сформировано, они никогда не вернутся. И у меня был разговор с Пайлотом Бабаджи, который объяснял свою точку зрения об одном святом ситхе, кем он является. И были разные разговоры, является ли он аватаром того, или он является аватаром того святого. И Бабаджи высказал такую мысль: если работа уже сделана по освобождению из сансары, то какой смысл душе сюда возвращаться? То же самое про Христа. Будет ли второе пришествие Христа или не будет? И он сказал так: если работа по освобождению души сделана, то ей смысла нет возвращаться. Нет причин, которые бы заставили ее возвратиться. И возвращаются только те, кто дал соответствующий обет. И они возвращаются уже не в качестве связанной души, они возвращаются в качестве аватара, в качестве частицы божественной души. То есть сама душа не возвращается уже. Сама душа живет в более высоких планах. Например, в Махарлоке, в Сваргалоке, в Джаналоке. То есть в небесных измерениях она не покидает своего божественного светоносного тела. Она не покидает своего божественного трона, божественного дворца, своей божественной мандалы. Но силой намерения какую-то часть своей энергии она может отправить в мир людей, в лоно земной женщины и воплотиться. Так же, как это делают боги. И это называется способ воплощения, как Шакти Авиша Аватар, Маха Аватар, Пурна Аватар, Юга Аватар, Лила Аватар. Различные виды аватаров. Но аватары, воплощение аватаров присуще великим божественным существам, таким Брахма, Вишну, Шива, Индра, другие божественные энергии, там Лакшми, Сарасвати, Тара. Но если это обычная душа, то чаще всего она не воплощается как аватар, но она может воплощать свое намерение в тонкое тело какой-то души, прибавлять свою санкальпу, намерение какой-либо душе. И душа, обычная душа будет воплощена, она будет ведома этой намерением, санкальпой другой святой души, действовать как бы под ее вдохновением, божественным покровительством. И она будет воплощать какую-либо миссию. То же самое, если происходит с божественным существом, когда божественное существо посылает часть своего вдохновения, намерения, это еще называют амша-аватар. То есть амша — это частица божественной силы, божественной энергии. Но сама освобожденная душа таким образом не возвращается в мир. Поэтому часто есть такое представление о буддийских бодхисаттвах, что бодхисаттвы, они настолько сострадательные, что они готовы забывать все, воплощаться, движимые состраданием ради того, чтобы продолжать свой путь освобождения и спасения живых существ. Нечто толку, институт толку, нечто наподобие аватара. Но не совсем так. Считается, что такие возвышенные души, они обладают сознанием, чтобы отделять часть своего намерения и вкладывать его в душу, которая затем воплощается. Но они сами полностью не перевоплощаются. Если их работа не завершена. Бывает, если их работа завершена. Бывает так, что действительно работа какой-либо души не завершена, и она не отправилась в Сваргалоку, она не вышла за пределы 17 миров, и не освободилась, не растворилась в Абсолюте. И она обитает между Сваргалокой, между миром Петрисов. Да, действительно, тогда ей имеет смысл, для того, чтобы завершить свою работу в земном плане, ей нужно земное тело, и она примерно рассчитывает свои силы, свой уровень просветления, и у нее достаточно заслуг, чтобы сохранить память и не забыть свою миссию, не омрачиться воплощением в тело под воздействием кармы физического тела, тогда она принимает такое решение и воплощает. Но это означает, просто ее работа какая-либо не завершена. Те же души, которые завершили работу в материальном мире, они помогают живым существам не прямо сами воплощаясь, а косвенно.
Асуры, небесные демоны, непрерывно воюют с богами. Жаждущие истинного освобождения должны безжалостно игнорировать такие небеса. Они должны тосковать по окончательному освобождению, мокше. Вы не можете представить себе истинного вечного блаженства, поскольку ваш ум втянут в круговорот чувственных удовольствий и легко смущается мыслями о рае, о небесах, о небесных садах и дворцах. Достигшего же ясного представления о природе души, больше не привлекают небесные наслаждения.
Каковы признаки, указывающие на то, что душа обладает заслугом для перерождения вот таких небесных раях мирской сансары, невысокого уровня? Когда вы способны всегда находиться в хорошем настроении, испытывать радость от простых вещей, ничего не делая. Когда вас не терзают грубые желания, когда ваш ум сатвичен, ясен, утончен, и у вас есть всегда внутренняя радость. И когда вы готовы наслаждаться внутренними радостями, а внешние материальные радости для вас не так важны. И вот если возникает захват этой внутренней радостью, привязанность к ней, такое блаженство, умственное, ментальное, может, блаженство в пранах, и это блаженство не грубое, оно не зависит ни от каких желаний, ни от еды, ни от секса, ни от обладания материальными вещами. И если ум привязался к этому блаженству, это признак того, что душа может переродиться в следующей жизни в таком из небесных миров. Вот способность иметь ментальную внутреннюю радость, но при этом присутствует сознание, которое захватывается этим, не может себя отделить. А каков признак того, что душа может переродиться в рупалоке, в верхних областях астрального мира, в более святых обителях? Это способность обладать ясностью, очень тонкая ясность. Здесь уже не радость такая ментальная и привязанность к ней, а тонкая ясность. Способность жить постоянно в ясности, пребывать в очень такой великой, всепроникающей ясности. Но если есть сознание, нацеленное на захваченность этой ясностью, и сознание поглощается и поглощается этой ясностью, так что входит в дхьяну, это знак того, что душа переродится в сварга-локе, в джана-локе или в махар-локе, но она станет богом сферы верхнего астрального мира. Но она не станет полностью пробужденным существом, она не войдет в измерение брахман. То есть это тоже ограниченное сознание. То есть вот эта захваченность ясностью, она может дать такое более высокое рождение, но это также не достижение желаемого. Есть также еще очень высокий признак, который указывает на то, что душа может переродиться таким безличным космическим духом, бесконечным, всепроникающим, но обладающим индивидуальностью, в причинном мире, где душа может быть как пространство или как огромное космическое пространство сознания. Это если при жизни такая душа много созерцала, много медитировала и вошла в состояние неразличения, отрешилась от всех дел, от материального мира, от блаженства и даже от ясности, и она полностью привязалась к состоянию такой расширенности, пространства. И она зацепилась за это, ей больше ничего не нужно, она поглотилась вот этим состоянием безличного пространства. Какое-то длительное время у меня было подобное состояние, как привязанность к пустоте, привязанность к пространству. И я чувствовал даже страдания, это может быть было лет 30 назад, когда мне приходилось думать, смотреть на формы. Я чувствовал, как сразу сознание сжимается, ограничивается. Ведь мое сознание бесконечное, как пространство, бесконечное, как сознание. Оно пустотное. В нем нет ни одного объекта материального мира, нет ни одного умственного, визуализируемого объекта. И форма воспринимается буквально как какой-то недостаток, как какое-то уродство. Имя понятийного ума тоже воспринимается как какой-то недостаток. Ведь душе так хорошо быть бесконечной, расширенной, всеведущей, вездесущей, всепроникающей. Это очень величественное, очень глубокое и самое приятное состояние, которое может быть. Оно не имеет ничего общего с земным миром, поэтому есть глубокая вайрагья. Но если возникает цепляние за это, если мы это начинаем тоже делать опору, и на этом строится наше такое утонченное, сверхутонченное эго, и идет сильное ананда, блаженство. И вот это цепляние и желание уцепиться, это последняя ловушка для йога, последнее препятствие на пути к нирване, на пути к пробуждению. Такая душа может переродиться в бесформенном мире, где жить миллиарды лет, сотни миллиардов лет, как такой бесконечный, пустотный, космический дух, не имеющий развлечения, на имя и форму, пребывающие как вездесущее осознавание. И вот такие три ловушки йогин преодолевает. Блаженство, ясность, пустота. На пути окончательного освобождения. Само собой, чтобы даже к этим ловушкам приблизиться, еще их испытать, надо иметь хороший уровень садханы и тапаси. Мы же говорим о том, как просто повышать свое развитие, идя от более низких миров, закрывая врата нижних миров и двигаясь через небесные миры к небесам верхнего астрального мира и еще выше.
Атман, душа, это океан блаженства, и он находится внутри вас. Отвлекитесь от чувственности, загляните внутрь, сосредоточьтесь на душе. Все чувственные удовольствия растворятся. И вы будете купаться в этом невероятном безбрежном океане. Каждый творит небеса в соответствии со своими желаниями и воображением. Представление об удовольствии вещь изменчивая. Пьющий мечтает о реках вина, однако такие небеса не понравятся набожному трезвеннику. Молодые мечтают о том, как они будут проводить время с небесными девами и ездить в небесных колесницах с музыкой и танцами, тогда как старец придает меньше значения женщинам. Ваши небеса будут созданы вашими желаниями и устремлениями. Время, в течение которого вы будете небожителем, зависит от количества совершенных вами благих деяний. Если захотите, вы можете стать Индрой, повелителем небес, ибо Индра – это место пребывания. Тот Индра, что существовал вчера, это не сегодняшний Индра, а на завтра придет новый. И так несчастное множество Индр приходит и уходит. Когда человеку становится невыносимо жить в этом мире, полном бедствий, горя, разочарования, неудач, потерь, болезней и смертей самых дорогих родственников, он думает, что существует такое место, где все будут счастливы, где не будет страдания, и где он будет обладать совершенным телом и жить вместе со своими предками. Потому он и создает небеса. Но как может что-то вечное существовать на ограниченном плане, обусловленном временем и пространством? Беспредельное блаженство и бессмертие может быть найдено только в вашем собственном атмане, истинном Я. Жизнь на небесах сильно напоминает жизнь, которую вы ведете здесь, только несколько более счастливую. Вы можете приятно провести там время, но это не будет вечной жизнью. Когда плоды хороших деяний истощаются, вы вновь придете на земной план. Небеса – непостоянное место пребывания, ибо все, что имеет имя и форму, должно погибнуть. Вечен и бессмертен только атман. Поэтому мудрецы и истинно устремленные, постигнув истину, уже не ищут небесного блаженства. Веданта не придает какого-то особого значения небесам. Она говорит, что пребывание там приходящее и относится к сфере чувственного восприятия. И даже если кто-то проведет там миллионы лет, это ничто перед вечностью. Владыка Иисус сказал: «Царство Божие внутри вас». Веданта говорит то же самое. Вечное блаженство существует внутри вас. Неисчерпаемый источник радости находится в вашем собственном Высшем Я. То удовольствие, которое вы получаете из окружающего мира, это лишь слабое отражение, частичка истинного, вечного блаженства души. Настоящие небеса – это когда человек созерцает Бога лицом к лицу, когда он живет в Боге, когда между ним и Всевышним нет непроницаемой завесы или каких-то преград, когда человек живет в абсолютном и полном единстве с ним. Такая душа блаженна навеки. С точки зрения трансцендентности ни рая, ни ада попросту нет. Это всего лишь человеческие представления создания ума. Если ваш ум наполнен сатвой, вы пребываете на небесах. Если в вашем мышлении преобладают тамас и раджас, вы попадаете в преисподнее.
Рай, ад, так же реальны, как земной мир. Но так же, как земной мир нереален с точки зрения святых мудрецов Адвайта Веданты, так же и рай и ад нереальны. Но вопрос в том, чтобы самим, медитируя, понять эту нереальность и утвердиться в реальности Брахмана, Абсолюта. Это и есть путь джняна-йоги, сахаджаяна, путь лая-йоги, путь созерцательного присутствия, путь анутара-тантра.